Так, что тут у нас здесь? Щиты, щиты. Ничего кроме щитов? О, есть кое-что получше. Привязка щита к движущемуся объекту. Сегодня при передвижении по подвалу нам приходилось постоянно сдвигать созданные щиты и тратить на это свое внимание и силы. Кроме того, техника воздушных щитов предполагает наличие свободного пространства внутри защитной сферы. Зачем? Чтобы внутри можно было ходить и не натыкаться на поле, если ты вдруг забудешь его сдвинуть. Ух ты, это еще не все. Фильтрация воздуха, снижение шумового воздействия, усложнение структуры и еще множество всяких хитрых приемов. Именно отсюда Чев взял то заклинание, которое использовал в корчме у доброго вампира, и именно оно используется при создании ЭПК, энергетического поединичного купола, чтобы приглушить все посторонние звуки, приходящие извне. Есть даже структура повторения защитным полем тела человека, но само заклинание настолько сложно, что у меня глаза на лоб полезли. Должно быть, до этого мы еще не доросли, сильно не доросли. У стороннего наблюдателя сразу может возникнуть вопрос, почему бы не прочитать сразу всю главу и не создать щит, совмещающий в себе множество свойств. Во-первых, понять смысл плетения каждого заклинания не так уж и просто, особенно если это заклинание совсем не знакомо. А во-вторых, это глупость, причем глупость, которая может стоить головы. Усложнить заклинание значит увеличить время, которое требуется для его создания. А если я придумаю плетение универсального щита, полностью охватывающего мое тело и способного защитить от всех видов магии, то его создание займет около 10 минут. Это при условии, что я смогу разобраться в очень непростых схемах потоков для повторения щитом контуров тела человека и всех его движений. Вот и представьте себе, битва, вокруг летают фаерболы или прыгают бешеные крысы, а я стою и плету заклинание. Прелесть. А ведь такую защиту постоянно нужно обновлять. Это неподвижный щит предоставляет собой замкнутый контур, который почти не тратит энергии. На самом деле и такой простой щит в исполнении простого ученика исчезнет минут через 5. А движущееся защитное поле и уж тем более повторяющие контуры тела без обновления не продержатся и минуты. Конечно, со временем я научусь сплетать заклинания гораздо быстрее и вкладывать в них гораздо больше энергии, но всему есть предел, и обычный воздушный щит создать в любом случае гораздо проще, чем мою универсальную стену, которая вообще-то не такая уж универсальная. Стена защищает лишь от магии, а самая обычная стрела легко пройдет сквозь нее. Но улучшить защиту все-таки нужно. Незначительно, чтобы не слишком усложнить процесс плетения заклинания, но достаточно для повышения моей безопасности. Что мне нужно сделать? Попытаться защититься от вампиров и крыс, с которыми нам наверняка еще предстоит встретиться. Значит, сейчас главная опасность – это физическое воздействие. Что касается телепортирующихся крыс, нужно сделать так, чтобы внутри поля они встречали свою смерть. Между прочим, а зачем мне вообще использовать против крыс или вампиров именно воздушный щит? Можно создать большое количество воздушных структур, вроде копий, которые будут расходиться от меня в разные стороны. И пусть кто-нибудь только попробует телепортироваться в зону щита, или напирать на него сплошной массой, как это делали крысы. Правда, такая структура предполагает, что все свои уже находятся внутри поля, а вокруг одни враги. Думаю, иметь про запас такую структуру будет весьма кстати. Вдруг пригодится. Так что берем карандаш, тетрадь и начинаем работать. Невилл объявился лишь спустя пару часов, которые для меня пролетели практически в одно мгновение. Он долго стучал в дверь и наверняка уже решил, что я уснул, когда я наконец отвлекся от заклинания и крикнул, чтобы он входил. Вламываться без спроса, в отличие от моего рыжего друга, Викер старше обучен не был. Он не стал задавать никаких вопросов, а деловито приступил к объяснениям. Из наших никто не вернулся, а вампир, которого я отправил их искать, привел еще несколько низших, так что придется нам с тобой действовать самим. Одного низшего мы на всякий случай оставим здесь, а остальных прихватим с собой. Если нам вдруг опять встретятся бешеные грызуны, то они нас могут прикрыть. Как-нибудь. Думаю, серых гадов там осталось не так уж много, если вообще осталось, сказал я, захлопывая тетрадь. Заклинание было готово. Я вышел из комнаты со смешанными чувствами. С одной стороны, очень хотелось испытать новый копьевой щит в действии. А с другой, лучше бы мне такой возможности не представилось. Так гораздо спокойнее. Низшие вампиры сидели в холле все за тем же столом. Вот только стол тот претерпел некоторые изменения. Приобрел более экзотическую форму и покрылся золотом. Лица вампиров были закрыты масками, но я все равно заметил в них некоторую неуверенность. «Как дела?» – весело поинтересовался я. Вампиры переглянулись. «Хорошо», – медленно начал один из них. «Вот тут такая штука. Что-то случилось со столом». «А», – отмахнулся я, – «обычное дело. Я его в золото превратил. Наверняка же слышали историю о том, как ремесленники озолотили столицу империи. Вот и я тут тренируюсь иногда. Превращаю то да сё». Невилл вытаращился на меня ничуть не меньше, чем низшие вампиры, но я не обратил на это никакого внимания и продолжил вдохновенно врать. «Помню, один вор как-то забрался ко мне в дом, так я его в золото превратил. Теперь у меня в комнате стоит такая милая золотая статуя». Невилл молча повертел пальцем у виска, зато вампиры смотрели на меня такими восторженными взглядами, что я даже немного смутился. Запудрил мозги наивным провинциалом. Вот так и создаются легенды о могучих ремесленниках. «Все, господа, у нас есть серьезное дело», — прервал мои словоизлияния Невилл. «Один из вас остается здесь, а остальные пойдут с нами». Торговец встретил нас на полпути к его складу. Я бы сказал, к бывшему складу. Но зачем лишний раз давить на психику человеку, потерявшему целое состояние? Особенно если учесть, что компенсацию он вряд ли когда-нибудь получит. Очевидно, шустрому торговцу очень хотелось проверить, осталось ли на складе хоть что-нибудь в маломальски целом состоянии. Но подходить без нас к подвалу он все же не рискнул. И я его отлично понимаю. Для неподготовленного человека наши рассказы о полчище бешеных крыс просто ужасны. А ведь одно из этих мерзких животных он видел лично. Нам и самим, если честно, не очень-то и хотелось туда лезть. Но долг обязывал. Надо же, как я уже заговорил, долг. Да дракон с ним, с этим долгом. Ведь если мы не разберемся с крысами и паразитами, и они заполонят весь город, то проблемы будут и у нас. Хотя, безусловно, слово «долг» звучит гораздо патетичнее и приятнее. «Господа ремесленники», — тут же затараторил торговец, — «я надеюсь, вы уже связались с Академией по поводу возмещения убытков. У меня тут составлена небольшая смета». В руки опешившего Невилла перекочевала довольно приличная стопка сшитых листов. И когда он только успел столько наклепать? Невилл, надо отдать должное его выдержке, не стал сразу выбрасывать всю эту галиматью, а покладисто убрал ее в карман, с очень серьезным лицом пообещав переслать все требования к казначею Академии. «Конечно, мечтай, мечтай. Мы на свои-то запросы никак ответ получить не можем. А нам и нужно-то всего ничего. Деньги на оплату работы низших вампиров, карманные расходы да подарок Чеза для девушки». «А вы что хотели? От него же не отделаешься, пока желаемый не получит». Безусловно, запрос был оформлен казенным языком, и общий смысл был понятен только написавшему ему Чезу. Как выяснилось, он неплохо разбирается в этих вещах, потому что уже давно помогает своему отцу вести дела в одной из лавок. А я не слышал ни о чем подобном, и раньше считал, что мой друг ничего не делает, только слоняется по городу в компании все новых и новых подружек. Молчаливые ниши вампиры старались держаться за нашей спиной и не привлекать к себе лишнего внимания. Мы настояли на том, чтобы они взяли с собой холодное оружие, но, как выяснилось, им строго-настрого было запрещено носить его в черте города. Если хулиганство и бесчинство еще хоть как-то сходили им с рук, то вампир, пойманный с оружием, мог запросто быть изгнан из города навсегда. Причем выгонят своего товарища те же ниши, поскольку лишние проблемы со стражей им совершенно не нужны. Вот вампиры и нервничали. Вообще, более близкое знакомство с этими ребятами привело меня к довольно нелицеприятному для них сравнению. Они до жути напоминали мне крыс. Не тех бешеных крыс, с которыми не далее, как сегодня, посчастливилось встретиться нам с Невиллом, а самых обычных серых гадов. Тех, которые роются в помойках, нагло кося на тебя красным глазом и убегая при твоем приближении. Зато стоит тебе отойти на пару шагов, и крыса тут же продолжит свое занятие. Они боятся людей, но при этом ведут себя как хозяева жизни. Откуда я все это знаю? Книги надо читать. Книги.